грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Одним из главных событий последних дней стала судьба бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, который на Украине дал показания о том, что президент Янукович раньше знал о том, что Россия готовит вторжение в Крым. И вот сегодня мы эту судьбу обсудим с нашими двумя гостями. Это наш постоянный, да, не оба наши постоянные гости, это Дима Зенчаловский и Марк Курнов. Здрасте.
Здрасте.
Марк, как вы считаете, что-нибудь, если грозит Денису, или его не выдаст никогда Украина России?
Да не выдаст, господи.
А помните, такой был Леонид Развожаев, такого похитили и выдали.
Ну и, господи, ну, да нет, я думаю, что это все совершенно уже никому ничего не интересно. Ну, сказал, что Янукович знал, ну, и здесь все знают, что Янукович пройдох, плут, и стоит на него не надо было, и там знают, что он пройдох, и плут, и жулик. Ну, что...
То есть он в Крым бежал, знает, что тот станет российским, да, Крым?
Да, просто заложил всех, кого мог, почему это было изначально понятно. Это было еще в 2004 году понятно, что он жулик и заложит всех.
Во время оранжевой революции.
Конечно, конечно. И сколько не предупреждали здешние эксперты, что не надо вообще.
А как же он стал опять президентом?
Ну а как? Вот, а как у нас становится президентом, да, когда голосует непонятно кто и непонятно как? Ну, молодая демократия, она не может разобраться, ни в чем не может разобраться. Приходит человек, который начинает бить себя в грудь и говорит, что он всем все хорошо сделает. И он начинает поддерживать эти олигархи. Ну, боже мой, ну, идет такое вот броуновское движение. Ну, вот выскакивает вот этот вот пузырь.
Мне кажется, что если бы он знал, он бы проболтался. Вы как считаете, Дима? Почему Янукович так и никому не сказал, что Россия ожидает вторжения в Крым?
Но он не мог этого сказать, потому что он представлял себя как истинного защитника украинских интересов. Этот поворот такой, казалось, внезапный, когда они отказались от подписания договора об ассоциации с ЕС, это надо было как-то вот объяснить, и это не удалось убедительно сделать. И поэтому, представляясь как искренний и истинный защитник интересов Украины, конечно, он, и они до сих пор не будут, вот он и те ребята, которые находятся в России, не будут открытым текстом говорить о том, что Крым должен остаться с Россией.
Не будет, там, да.
Но не, они не могут этого сделать. Они, конечно, в принципе, все, на все это согласны, на все им это наплевать, все эти ребята типа там Азарова или Олейника, которые живут здесь, в Москве. Но вот это есть на словах та черта, которую перейти нельзя. Но нельзя так вот сказать, вот отдаем кусок нашей территории, которого нам не надо. Но
да,
я просто еще хочу про Януковича и вот этого его победу в 2010 году, которую я наблюдал тогда в Киеве. Нужно еще не забывать, кто являлся его соперником. Вот,
Юлия
Владимировна. И нужно сказать, что с такой тактической точки зрения, после оранжевой революции, Янукович как бы смирился с поражением. Он не делал ничего такого, чтобы противостоять Ющенке. Вот это сыграло в его пользу в 2010 году, потому что для народа он тогда не являлся представителем какого-то насилия, да, или какого-то вот... Вот эта защита от него в 2004 году, вот донецкие все приходят, все грабят, все поджимают под себя. Этого в 2010 году в Киеве не чувствовалось. На этой волне, на этой войне и разочарование Ющенко, и героями оранжевой революции, Юлия Владимировна – один из основных ключевых героев оранжевой революции. Он одержал тогда победу, хотя нормальные люди, которые это наблюдали, понимали, что это чревато последствиями.
И понятно было, что он заложит всех. Ну, хорошо, в 2004 году он прокладывался под нас, да? Потом начал жульничать и идти на Запад. Потом ему это пресекли, он бросил все и убежал. Ну, что за фигура?
А в чем это преступление?
С золотым батоном, с этим дурацким.
Да, в чем это преступление Дениса Вороненкова, если вы говорите, что все и так все это знали?
Я не знаю, что раздувается, тоже очередная дутая фигура. Но убежал отсюда вор. Начал рассказывать, ах, в России воруют, ах, а то без него не знали, что в России воруют. Ну, что за...
Тут еще Шерифам свой есть в этой истории.
Ну, Шерифам всегда.
В любой истории.
Ой, ну, Не, ну просто какая-то бредятина такая, вот, на которую обращают внимание, хотя на самом деле существует куда более серьезная проблема. Вот как конфликт на востоке Украины прекратить? Вот это вот серьезная проблема, которую обсуждать надо. А когда мы кто-то из коммунистов, который набил себе карманы, убежал туда, теперь будет сдавать и говорить про своих коллег, которые вместе с ним воровали или не воровали, он будет все равно про них говорить. Ну, что ей богу.
Не знаю, показания Бориса Абрамовича были очень ценны, когда он был жив. Он тоже понимал, что он был несправедливо обогатился, Борис Абрамович, но тем не менее, в политике он много знал секретов.
Нет, я понимаю, что Борис Абрамович знал огромное количество секретов.
Вот именно, так
что... И когда он стал их... Что, какой эффект, вот, что его откровение, какие изменения в политическом ландшафте России сделали? Ноль.
Пока, да, ноль, но он очень много сказал про взрыв домов 99-го года, мне, например. Я могу это потом, когда будет следствие, я могу эти его слова повторить.
Ну, господи. Наверное. Ну, просто, во-первых, ты будешь говорить что-то одно, другие будут говорить что-то другое, будет слово на слово и пшик. То есть, ну...
Ну, пожалуйста, нет, Борис Абрамович, просто вы говорите, раз человек наворовал, зачем верить нельзя? Может, Борис Абрамович был верить?
Да нет, я понимаю, но вот, ну, скажи, пожалуйста, вот коммунист, да, вот борец за народное дело.
Нет, ну это коммунист, типа такой, помните,
он
был...
Он такой липовый коммунист, это всегда... липовый коммунист.
От Ходорковского было несколько депутатов коммунистов, они не были никогда борцами за народное дело. Вот депутат Кандауров, например, вообще был КГБ генерал раньше, отличный человек.
Это я понимаю, но просто уже как вот все превращается в какой-то дурной анекдот. Понимаете, бежит не кто-нибудь, а коммунист, наворовавший.
Ну да, но его все обложили из-за этих знаний, и чтобы его не закрасили, он бежал на Украину, я его прекрасно понимаю.
Хотя мне кажется, иногда от этих людей можно услышать какие-то любопытные детали. Ну, я бы так этого всего не сбрасывал с счетов.
Да нет, можно.
Потому что все тоже наворовал Парвус, друг Ленина. А если бы он сейчас был на трибуне, он очень много про Ленина рассказал.
Нет, наверняка. Но просто это надо как коллекционировать в досье просто специальное. Складывать, проверять, потому что они еще и врут.
Вот. Журналист будет, который скажет, где у него доля вранья, а где доля правды. Это пока он еще дозвонил сейчас ему. А как вы считаете, вот почему вообще этот скандал разгорелся? Неужели Кремль не мог предотвратить? Крым такая тонкая вещь, надо было сказать, что крымчане победили на референдуме за вступление в Россию. Оказалось, что они просто тупо, Путин уже за год хотел до этого аннексировать.
Нет, ну вещь, на самом деле, насколько я помню ситуацию, вот я еще в Кремле работал.
Так. При Ельцине, я понимаю.
Да. Все равно вращались вот эти идеи, что население Крыма действительно хотело в Россию.
Ну, Лужков вам это все обманывал вас.
Нет, это не обманывал. Действительно, люди хотели. Я встречался со многими людьми, которые в самом деле говорили, что мы хотим в Россию. Единственное, что останавливало, это вот действительно очень жесткий принцип. Ребята, все-таки давайте придерживаться одного принципа – территориальной целостности, а не возможности на народ что-то там проголосовать и уйти. Потому что для нас это опасно, в принципе, для всех опасно.
Я попал вот в Крым в 90-е годы, помните, не... такого президента Крыма, о фамилии Мешков.
Конечно,
а?
У нас в университете работал у нас, в МГУ, на философском.
И вот это было это вот во время его правления в Крыму, я оказался в Крыму, я объездил весь полуостров. И для меня тогда это было очевидно. Вот у вас это можно, вот контекст «Радио Свобода» позволяет такие вещи говорить в других... в других российских СМИ сказать это невозможно, но нужно сказать, что у меня было ощущение, особенно, например, в Севастополе, то, что он находился в составе Украины, это было немножко странно, потому что это был советский город, который...
Союзного подчинения он был.
Да, это был город, которого все связывало с такой Россией, которая ушла с этим Советским Союзом.
Понимаете, Дима, мне сказал, помните, был такой адмирал,
Касатонов, да?
Не, следующий после него это был. Он мне сказал, что Севастополь три раза сдали. Первый раз сдали в Крымскую войну, второй раз Сталина его сдал немцам. И третий раз его сдал, короче, Хрущев, да, отдал его украинцам.
Ну, вот более того, я...
Балтинова, по-моему, фамилия была.
Наверное, да. Я глубоко убежден, что если бы не устраивали вот этих всех зеленых вежливых человечков, а просто так спокойно, нормально провели бы референдум, даже пригласив кого угодно, там Организацию Объединенных Наций, Господа Бога, Архангела Михаила, кого хочешь. Большинство крымчан спокойно высказалось бы за присоединение к России. Вот точно говорю.
Там еще очень важная материальная составляющая, глубокое убеждение жителей Крыма о том, что Россия намного более благополучна. Конечно. Что жизнь, пенсии выше, зарплаты выше, жизнь на лучшем уровне.
Мне кажется, это являлось... Они думают, что транспорт там дешевле у нас, а сейчас оказалось не совсем так.
Другое дело, что действительно для нас, особенно для России, вот нарушать вот этот вот принцип территориальной целостности, это страшно опасно, потому что у нас тут могут начать бродить процессы, которые мы лучше бы не бродили. И создавать вот этот вот прецедент, в общем, нехорошо, но, с моей точки зрения.
Но я помню встречи в Крыму, потом вот в последующих во время последующих визитов с людьми, которые прекрасно понимали, что, возможно, уровень жизни в России выше, но в Украине дышится свободнее.
Конечно.
Умные, образованные люди понимали, что на этих весах нужно положить обе эти вещи.
Так слой-то, вот, слой-то то на кушках.
Да-да, вот я был в гостях в Израиле, Женя Киселев, помните такого человека? И был у меня еще до этого несколько раз по-моему, который летом погиб. Вот они, по-моему, знали об этом, что хотя на Украине дышится легче, там и опасно иногда бывает тоже жить и работать с журналистом.
Ну да, ну и когда мы возвращаемся к проблему Крыма, то, то вот я помню вот те ощущения, с которыми я возвращался, что вот эта территория, которой нужно что-нибудь вроде вот как бы Евросоюза, да, то есть такое свободное перемещение между границами, открытое пространство. Понял, да. Тогда эти вещи, в состав какой страны вы входите, не имеют такого большого значения. Но вот да, возьмите Шлезвиг-Хольштайн, они же там не будут драться, Германия, с Данией, за этот кусок территории. А зачем? Это не имеет ни малейшего смысла. Они перемещаются, они женятся, они общаются. Это как бы открытое пространство. И не было бы проблемы Крыма, она не стала бы такой вот серьезной, если бы вот более удачно решались в Украине экономические вопросы, и вот это было бы... Там же постоянно возникали какие-то кризисы про Керчь, да, про визиты Ушкова. Постоянно все-таки эти пророссийские настроения
была,
подогревались.
А разве революция была просто? Не кризис, а настоящая была одна из цветных революций классических.
Да,
разве, когда люди вышли безоружные на улицу.
Конечно.
Вот. Так как вы считаете, вот, может быть... Это начало какого-то большого процесса, когда начнется и пересмотр? Нет?
Нет. Все заглохнет через неделю. Вот такая ситуация, когда уже никто ни на что не реагирует и никого ничем не удивишь. Велика новость в России – коррупция. Возьми, прочти путинские какие-нибудь выступления, когда он будет говорить, что
новость,
коррупция – это системный порог России сегодняшней. Это вот почти дословно цитирую его слова. Потому что он ушел, удивил, что ли? Ну, убежал человек. Ну, сказал, вот этот ворует. Вот, ну, сам воруешь. Вот и поменялись.
А вы как считаете?
Это какого-то существенного, конечно, влияния. Но Украине явно...
Никто не знает, кстати. Помните, у Этергейча началась какая-то уборщица, не выключила свет. В гостинице.
Вот,
а в результате Никсон ушел в отставку.
Уотергейт, это происходило в стране,
где была демократия, была газета «Вашингтон
Пост», судебная система,
где была независимая и свободная система, и где народ очень чувствителен к жульничеству. Понимаешь?
Как там не было сначала жульничества, просто подумали, что какое-то маленькое, безобидное какое-то нарушение этикета. А оказалось, что президент ушел в отставку сам.
Ну, понятное дело. А я когда еще это все Уотергейт был, когда я был...
72-й год,
да. Я был в... Где я был? Я только-только кончил...
Где вы были до 17-го года? Помните, как
Ленин спрашивал? Да, в 72-м году я уже работал. Но я помню и ощущения и свои, и моих друзей. Ну, они чисто советские еще люди. Не понимаешь, что там за шухер такой? Почему из-за этого должен уходить президент? Мало ли кто чего
да, кого кстати, у нас никогда не объясняли.
Ну, конечно.
Никто не понимал, как это импичмент, это слово никто не знал.
Из-за чего вообще? Ну, подслушал чужую партию. Тоже грех.
Конечно, ерунда какая.
Если помните, Уотергейт, это не зря вы вспомнили, потому что там этот последний ключевой момент показывает, настолько влияние имеет нормальная судебная система. Там же импичмент, вопрос импичмента и ухода в отставку Никсона был решен, когда выяснилось, что все разговоры в его кабинете записываются. И тогда суд попросил его эти записи. Тогда Никсон сослался на привилегию исполнительной власти, что это его. Тогда ему объяснили, нет, это является судебным доказательством, пожалуйста, отдавай. И тогда уже обратного хода не было, и в тот же день Никсон подал в отставку.
Но не было импичмента, он сам ушел.
Не, он сам ушел в отставку, импичмент, потому что понимал, что вот эти записи дадут те нужные, те необходимые аргументы там. Законодательной власти.
Почему Брежнев это не раскручивал, эту историю, не пойму, потому что это очень была антисоветская такая настоящая.
Да нет, я думаю, что это не раскручивалось, потому что просто советский человек всей этой перипетии с угодой понять не мог. Это даже я понять не мог. Понимаешь? Я человек московский, московский
элитный. Я в школу попал, я был в шестом классе. Нет, ну почему понять
кто-то там что-то... Нет, ну а что, из-за чего? Мы же к этому привыкли. Все подслушивают друг друга.
Подсматривают.
Ну, мало ли что.
Не было такого слова компромата, я не знал, что в школе слово компромат.
Там был компромат, там было производство компромата. Там не только подслушивали, там вот ребята срывали митинги противников, демократов и так далее, и так далее. У него была целая бригада, которая...
Шикарный фильм, где играет, знаете, Дастин Хоффман.
Да. Вот, а сейчас ни мы, ни, в смысле, ни Россия, ни Украина, они к вот подобным откровениям нечувствительны. Может, хоть хором пой, что все воруют. Ну и что?
Да, у нас, по-моему, в России нет процедуры такой, чтобы президент отрешил парламент, да? Это же парламентское расследование запрещено.
Нет, ну сейчас это вообще смешно, понимаешь. Ну, у Путина там, я не знаю, под 90% поддержки...
Не поддержка, но в кавычках большая поддержка.
Нет, ты знаешь, на самом деле, вот у меня такое ощущение, вот по всем показателям, причем это же не просто там поддерживаете вы или нет, но действительно последние там месяцы растет удовлетворенность жизнью, несмотря на ухудшение экономической ситуации, народ становится все более и более довольным. Вот, это не
экономическое. Это же значит, что растет привлекательность застоя, когда была фиксированная 120 рублей зарплата, троллейбус стоил 4 копейки.
Советскость растет, популярность советскости.
Но только не Сталина, потому что никто при Сталине не хочет. А при Брежневе я, например, готов неделю
поделить. Это просто социология об этом говорит, совершенно точно.
Но ведь не знают, какие муки испытывали, например, диссиденты, которых пытали в тюрьме. А если бы они это знали, то они бы так не говорили, что Брежнев был такой паинька.
Если бы они это знали, они бы не стали диссидентами. Видишь, вот нынешние. Ну, очень все прагматично. Ну, хочешь человек хорошо жить, видишь, вы не тревожили. Какие-то диссиденты какие-то, заправы какие-то борются. Слушай, не солидно.
А вы как думаете, у них же тоже был Герк, по-моему, у вас был последний генсек, да, в коммунизме?
Конечно, стареющая часть общества испытывает ностальгию по старым временам. Но с другой стороны...
По Катыни вряд ли испытывает ностальгию старейшая.
Но если вы... Вообще это такой парадокс, как формируется общественное мнение и как к этому относится реальная жизнь. Вот наше последнее правительство пришло во власть вовремя через такого небывалого процветания польской экономики. Да? Это последних там
премьер.
Все время с развала коммунистической Польши, с 1989 года, польская экономика нету ни одного года в минус. Она все годы растет. И были годы замедления этих темпов роста, но не было года в минус. Да? Даже кризис 2008 года, который, например, ударил по России очень мощно, у нас это все... А народ проголосовал за партию «Право и справедливость» под лозунгом «давайте поднимать Польшу из руин», да? Что она в упадке, и мы ее будем поднимать. Вот откуда берутся такие ощущения на фоне... реально вот процветающей страны, это загадка.
Это не загадка, это я вам скажу, в чем происходит, что это. Это вообще, видимо, это очень характерно для России. Это характерно для стран, выходящих в рынок из такой традиционной культуры, и для стран, выходящих из тоталитаризма. Вот когда начинается улучшение...
Благополучие, да, тем выше социальный прогресс. Вот, люди не боятся
безработицы. Запрос растет значительно быстрее, чем все остальное. Поэтому на улучшении напряженность возникает. Это можно опять проследить.
Да. Это стало темой вот это Польша в упадке, да? Вот там сразу после этих выборов, которые привели к победе партии «Право и справедливость», это стало темой для сатириков, да, потому что все же нормальные люди же ездят по стране и видно, как она развивается. Она наглядно развивается, это видно, видны изменения.
А это эффект старухи, которая у старика просила, чтобы золотая рыбка все больше и больше и больше давала.
Наверное.
Но... Нет, это действительно так.
Наверное.
Но есть закономерность, Макс, чем выше благополучие, тем активнее этот протест социальный. Помните, новый революционный подъем начался, когда кончился застой.
Это только для обществ, которые еще интенсивную рыночную конверсию не прошли. В Западной Европе этого нету, в Соединенных Штатах этого нету. Это есть в Восточной Европе, это есть в России, это было в России в 1917 году, это было во время Великой...
Если верить марксизму, у нас был центр революционного движения был в России в начале 20-го века.
Это то же самое, что описывал Токвиль в «Старом порядке и революция». Это вот возгонка протеста на фоне улучшений. Это все это так. Но это для... Общества, которые только входят в рынок. Это вот то, что такой есть американский психолог Аткинсон, он частично описывает это как поведение неудачника, поведение человека, не очень верящего в свои силы. Поэтому, когда начинается улучшение, ему становится все больше, 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 больше хочется. Потом, когда переламывается ситуация, он лапочки вниз.
Давайте послушаем Юлия Несневича, который вот как раз нам покажет ту тенденцию, что когда люди перестают держать язык за зубами, они за это поплатятся.
У нас на самом деле есть огромный уже опыт, если можно сказать, исторический даже опыт, когда люди, которые что-то, кстати, были во власти, что-то с ней не поделили, у них следующий ход, они обязательно уезжают. Под этим есть очень интересная такая подоплека, нормальная. Дело заключается в том, что все люди, многие люди, которые во власти, они на самом деле жить здесь не хотят. У них там выстраиваются определенные точки. Поэтому как только возникает здесь какой-то конфликт, они тут же используют свои вот эти запасные аэродромы. Таких у нас много. Первый такой известный, самый яркий пример, это был в свое время Борис Абрамович Березовский, между прочим. Правда, он по-другому поступил. Он сначала сложил полномочия депутата Госдумы и уехал. Тут ситуация другая. Человек, он уехал, как только у него прекратились полномочия депутата Государственной Думы. Второе, совершенно четко, то, что, во всяком случае, видно из информации, что у него возник некий конфликт на экономической почве. Значит, против него было как бы возбуждено дело Следственным комитетом о рейдерском захвате здания в Москве на сумму 5 миллионов долларов. Соотношение здания в центре Москвы 5 миллионов долларов, оно тоже вызывает некие вопросы. Но понятно, что причина уезда была именно в том, что человек, который очень комфортно себя чувствовал во власти, он был депутатом Государственной Думы. У нас просто так депутатами Государственной Думы не становятся. А вот эти вот люди, которые были прислонены к власти, они с ней как бы что-то не поделили, они уехали. И дальше происходит история, как обычно происходит с коррупционными преступлениями. Мы же о коррупционных преступлениях можем узнать в двух случаях. Либо это спецоперация, но это отдельно. Либо люди, которые участвовали в этом, что-то не поделили. И один тогда начинает рассказывать, а что было на самом деле. Вот этот сюжет, он повторяется тоже из раза в раз. Помните того же банкира Пугачева, который рассказывал, от чего на самом деле, как там Путин чего получал и так далее. И так. То есть они сами себе создают защиту заявителя о коррупции, а потом начинают рассказывать об вот этих вот историях.
Когда вспоминают Бориса Абрамовича, сразу все зал оживляется. Мне кажется, он где-то смотрит тоже телевизор, и он еще себя проверит, как вам кажется. Потому что мы не видели его, ни в гробу не было, ни похорон, ничего. Цветы никогда не клал на его могилу. Даже не знаю, где он похоронен сейчас.
Не знаю.
Мне кажется, что он... мы еще его, о нем услышим.
Борис Абрамович всегда живой.
Конечно, он говорил, еврей уходит, но не прощается.
Мне кажется, он должен был больше рассказать. Его было достаточно много времени.
Мне кажется, он где-то лежит в сейфе, например, в швейцарском банке.
Кто он
тут,
сам?
Нет, лежит его, например, компромат там. Условно говорю, там про какой-нибудь.
Этот компромат он теряет актуальность. Этот компромат он через лет 20 станет лишь источником для истории, для историков. А в текущей политической борьбе он нужен сейчас или нужен был позавчера даже. Даже не вчера, даже позавчера.
Да, потому что вот некоторые говорят, что сейчас в эпоху интернета не нужны никакие границы. Она наоборот, вот, например, Александр Подраменник закупил тираж книжки «ФСБ взрывает Россию», а ее все оставили, сожгли, и никто, я, например, этой книжки у себя дома нет у меня.
Ну ладно, через интернет ее можно
взять, опять заказать.
Скачать и прочитать, а мы подумаем.
Не, ну я готовил с Колей Николаевым передачу, помните, такая, которая так и называлась, про эти взрывы домов и про гексоген. Вот просто я не уверен, что вот все так же знают это россияне, остальные, даже москвичи, как я, эту историю.
Как-то вы заговорили про интернет, я хочется поделиться таким впечатлением от одной ситуации, с которой вы живете. Я то набрал на своем компьютере интернет-адрес украинского издания «Украинская правда».
Газеты, да?
Да, да. Так. И что увидел? Что организация, которая называется «Роскомнадзор», на основе такого и такого... У нас этого нет. Это сразу видно, что... Это производит странное впечатление. Но
а
такой...
Она запретила ее?
Заблокировали, конечно.
Но он заблокирован. И много сайтов заблокированы.
Интернет-сайты?
Да, да, много заблокированы. А я в Варшаве постоянно читаю «Украинскую правду», потому что очень хороший источник информации
про все, что происходит. Нас, тоже детские игрушки. Потому что кому надо, тот обойдет.
Через, через Facebook, конечно, через и так далее. Но когда вы наглядно сталкиваетесь с проявлением цензуры, но ну, это немножко тревожит.
В России нет цензуры.
Ну все пытаются. Такой режим.
Это как, по закону про экстремизм, конечно.
Каждый пытается с выпученными глазами свою лояльность доказать, что я лояльный, буду запрещать. Эффективно это? Неэффективно, но я запрещу и продемонстрирую свою лояльность. Все играют в эту дурацкую игру. А?
Но, честно говоря, когда на экране появилась вот эта информация о блокировке и такая торжественная, официальная, со ссылкой на все возможные законы, я открыл рот. И говорится по-русски, щека отвалилась, да?
Челюсть отвалилась.
Я давно такого не видел. Поэтому...
А вы не видели цензуру давно?
Такого проявления цензуры, да, такого нет.
Хотя я вот как позавчера я разговаривал с одним китайским политологом, он говорит, что у вас в России на порядок свободнее, чем у нас.
В Китае это вообще официально же, по-моему, там несколько институций. Так, у нас появился по телефону, да, гость? Добрый вечер. Кто к нам дозвонился? Роман, да, Аня?
Да.
Да, Роман, добрый день. Скажите, пожалуйста, почему вы так скептически относитесь к деятельности супружеской пары Вороненков-Максакова? Вам слово.
Я не отношусь к ним скептически, тем более моя публикация была посвящена, собственно, Денису Вороненкову. Потому что я не услышал на протяжении многих лет, что он такой любопытный персонаж, которого среди там силовиков и чиновников называют решалой, да? То есть, когда в стране не работают законы, и там дела возбуждаются или закрываются не по законным основаниям, а просто потому, что кому-то захотелось, то появляются такие люди, решалы, которые имеют доступ к чиновникам и, соответственно, за какие-то деньги какие-то вопросы там решают. И вот Денис Вороненков был одним из таких людей. Понятно, когда он убежал в Украину, то это был хороший информационный повод, чтобы изучить его биографию. То есть он себя пытается представить жертву режима, хотя на самом деле он был типичным представителем этого режима, с офшорными компаниями, с непонятными доходами. И более того, упоминался как минимум в 3-4 уголовных делах, где речь шла о взятках высшим должностным лицам и о взятках, которые платились сотрудникам правоохранительных органов для возбуждения либо закрытия уголовных дел.
Я знаю, что таким же решалой был, помните, депутат Митрофанов за Жириновского по ЛДПР когда-то, а потом в конце работал у Миронова. А скажите, пожалуйста, Роман, а вот супруга справа его стоит, она ведь, по-моему, у нее отец был немецкий бизнесмен, или я что-то, по-моему, у Людмилы два сына от скульптора Збарского и вот дочка, правильно я говорю?
Я не изучал генеалогическое древо, поэтому я не могу сказать.
А вы смотрели фильм вот этот, который недавно был по повести Аксенова? Это же там главный персонаж 60-х годов, главный персонаж ее мать, Людмила Максакова, первая красавица Москвы.
Это она. Меня же семейные отношения никогда не интересуют. Я занимаюсь расследованиями о том, что в семье, меня это мало волнует. Единственное, что, конечно, в случае с Вороненковой и Максаковой важно, это что Вороненков, ну, как говорили люди, которые его знают, да, с которыми я общался, что он использовал ресурс Максакова, когда он стал депутатом Госдумы, а Максакова, в свою очередь, очень близко общалась с тогдашним спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным. И, в общем-то, именно благодаря женитьбе Вороненков получил, что называется, доступ к телу.
Да, она, по-моему, вела какую-то передачу, да, оперный клуб, что ли, вела по телевизору, да? Нет? Роман,
я не смотрю вообще.
Ну, а это же не телевизор, это театр, это опера. А в каком она театре пела? Вы помните, Роман?
Слушайте, я не знаю, я не изучал, опять же. Насколько мне известно, она преподавала в Мнесинке, а где она пела, ну, правда...
А сегодня ее очистили оттуда.
Да. Он жаловался, что ее отменили концерт в Мариинском театре.
Конечно, сегодня ее уволили из Мнесинки по КЗОТу, по 32-й статье.
Что она за прогулы.
Да, за прогулы. А, кстати, знаете, когда-то вот Людмила Максакова, ее мать, говорила, кто ее собственный отец, Людмила. Знаете, как она так? Иосиф Виссарионович Сталин у нее был отец, по ее мнению.
Да. И с чем гордится.
Ну, на самом деле, никто, что называется, не признал эту версию. Вот как вы считаете, Марк, это будет большой скандал, вот, раз такие люди в нем задействованы? Или это такое обычное такое?
Вот, еще раз повторяю, готов спорить, что через неделю это все сойдет в ноль. Это тогда, потому что такой вот повод всплеск, ну кто-то сбег. Ну хорошо, ну Максакова сбежал, ну и что? Что-то меняет.
Ну они же ведь как подстраховываются, всегда какой-то имеют при себе какой-то НЗ, который может выстрелить потом. Я же говорю, как с Уотергейтом там произошло, тоже все думают, что какая-то ерунда.
Володь, ну ей-богу, ну мы же не в Соединенных Штатах. Мы каждый раз это все слушается, говорится. Кого это волнует? Это что, возбуждение народное что пойдет? Да не пойдет оно.
Нет, ну просто ведь многие организации верят официальной версии российской дипломатии, что Крым там был референдум и так далее. Ничего же этого, все решили гораздо раньше.
Ну, решили, хорошо, вот у меня такое ощущение, что, во-первых, конечно, безусловно, вот у меня ощущение просто такое кожное, что все солидные западные страны насчет Крыма для себя давно решили.
Что, его не отдать надо в Украине, да?
Вот проверьте мои эти интуиции. Ну, вот у меня. То есть могут там говорить, что нет, мы это не признаем. Но будет повторяться точно такая же история, как было в отношении Балтийских республик в составе Советского Союза.
Ну да, но тогда была Олимпиада в Сочи. Мне кажется, на будущий год не будет в России то есть чемпионата мира по футболу. Не будет
обязательно. Ну, может, и не будет.
Но это уже не совсем то же самое.
Обидно, да. Ну,
а вы как считаете, Зигмунд?
Про футбол, нет, про футбол я не знаю.
В смысле, что на Западе смирились с потерей Крыма
Украины? А про Крым, я думаю, что это более сложная история, потому что она будет являться темой, как бы будет являться предметом международной политики. То есть она будет предметом какого-то торга. То есть на Крым все-таки закрыть глаза так быстро очень трудно, потому что это в Европе довольно такой беспрецедентный случай, когда одна страна вторгается в другую и отнимает у нее кусок территории. Это
беспрецедентный. Гитлер, по-моему, последний это сделал.
Не, ну вот поэтому в современной Европе вот так прямо закрыть на это глаза и сказать, вот, ребята, вот уже все, мы вам это прощаем, только следите за тем, чтобы в Крыму жили хорошо, то это, конечно, очень трудно. Очень трудно, потому что одобрить это, это означает создать прецедент, а тут желающих отнять кусок территории у соседа, а тут такие есть,
да,
в Европе.
Тем более там еще не ясна судьба крымских татар.
Нет, одобрять никто не будет, надо не решаться. Но то, что это будет так, есть. Вот то, что действительно будет волновать, это ситуация в Восточной Украине. Вот этот конфликт, он действительно может
но
быть...
Но потому что там стреляют, да, там идет война,
конечно,
там стреляют.
Конечно.
Крым... И, конечно, возможный вариант, когда другие страны, Европа закроет глаза, там, прикроет глаза на Крым, если удастся урегулировать ситуацию в Донбассе.
Конечно.
Это такой сценарий возможен. В силу вот тех с той специфической обстановкой, которая существует в Крыму. Но я тоже согласен, что история с Донбассом, она ужасная, и она найти правильное решение для нее очень трудно, потому что обеим странам или руководствам обеих стран война, она выгодная. Они вокруг этой войны строят свою политическую повестку.
Вот у меня как раз противоположное ощущение, что и тем, и другим война абсолютно невыгодна. Просто вот надо вылезти из этой ситуации без потери лица. Вот это вот очень тяжело.
Вам кажется, что она невыгодна? Потому что рационально обсуждая эту ситуацию, конечно, было бы лучше, если бы прекратили огонь. Но на самом деле и в России, и в преддверии президентских выборов вот нужна какая-то внутренняя мобилизация. И каким образом это достигнуть проще и лучше? Конечно, вот обострение ситуации в Донбассе это дает какие-то инструменты, конечно, влияния на общество. И то же самое война. В Украине.
У меня такое ощущение, что при контролируемых СМИ создать мобилизацию вокруг руководства не обязательно через кровь.
А знаете лучший способ, чем война?
Нет, знаю просто начать.
И в России эти упражнения проводились несколько раз. По Советской России.
Нет, окей, но просто вот на крови это делать, это очень дорогая цена.
Какой-то, может быть, какой-то громкий, как вот с этим Моторолой, с Гиви, громкая гибель какого-то вот человека, которого можно раскрутить. Я, кстати, хотел, раз заговорили про войну на Украине, хотел бы ответить здесь Прилепину, который я вчера против него ничего плохого не сказал, а он про меня огромную статью разразился в какой-то местной газетенке. Он говорит, что он оскорблен, что я его сравнил с Аркадием Гайдаром, который пошел с немцами воевать из-за того, что он исписался. А что здесь такого для него обидного?
Аркадий что Гайдар? Исписался?
Ну, великий писатель, я люблю Гайдара.
Нет, я про Прилепина.
Нет, он хочет сравнить себя с Байроном. Давайте Байрона разберем. Вот смотрите, Байрон воевал против своих же соотечественников англичан в Греции. Но почему он там воевал? И против турок. Потому что он был патриот свободы. То есть он против... Как бы Байрон на месте Прилепина воевал бы за украинцев, правильно? А не на месте, а не за Донбасс.
У меня такое ощущение, что Прилепин мелко работает. Вот я бы на его месте сравнил
себя очень талантливый.
С Данте или с Шекспиром.
Вот. Шекспир был не воевал.
А неважно, зато талант.
Сервантес, по-моему, воевал без руки остался.
Да, или Сервантес. Вот это фигуры.
Хватит вам. Это талантливый писатель. Я это признаю всегда. Он получил большую книгу, получил премию. Лучшая книга 30 последних лет. Конечно, до Володи Сорокина, моего друга, ему очень далеко. И до Димы Быкова.
Нет, ну просто вот если тянуться, то лучше вот Сервантес, Шекспир.
И Лимонов.
Гёте, например, вот тоже еще вот хорошо.
Хемингуэй тоже хороший пример, который бежал в Париж.
Ну, с Гёте сравнил Сталин только «Девочка и смерть», стихотворение Максима Горького.
В пользу Горького.
Все, Захар, все, больше про вас ничего, ни слова не говорю, потому что Марк уже сказал гораздо более обидные вещи. Садитесь с ним, вот чем со мной. Так, значит, что будет дальше? Вот на Украине, значит, вы считаете, что это признание выгодно тоже и Кремлю, чтобы что? Раскрутить какой-то вот это тоже Денис сказал?
Да нет, это никому не выгодно, это просто сдуется и все.
Я не уверен, что это сдуется.
Помните? Вот спорим.
Вот смотрите, вот вышел на трибуну Геннадий Селезнев.
Ну, хорошо, да.
Удивляемый пухом. И говорит, давайте все встанем, потому что сегодня произошел взрыв в Волгодонске. Все думают, а где это Волгодонск? Встали, почему-то постояли, потом сели, никакого взрыва. А через три дня оказалось, есть такой город Волгодонск, там действительно произошел взрыв. Вот как это сказать? Это сдуется, вы это считаете? Я считаю, что это сдуется.
Там были прямые человеческие жертвы. И то, на самом деле, сейчас вот кого-нибудь спроси, где Волгодонск, тоже ни черта не скажут.
Это Селезнева спроси.
Да, а вот насчет этого, вот готов просто публично спорить. Вот через неделю об этом никто не будет вспоминать.
А вы так считаете?
Но это все зависит от того, что нам еще расскажет бывший депутат Вороненко.
Мне кажется, это последнее слово его не сказано.
Если у него есть еще какие-то достаточно серьезные вещи в кармане, да, то он так не исчезнет очень быстро. Потом украинцам тоже нужен поиск доказательств каких-то вот серьезных, весомых. Они же готовят процесс Януковича, и для этого, чтобы он не превратился в фарс, нужны какие-то очень серьезные вещи. А от кого еще? От российских политиков?
Конечно, проще получить.
Ну, потому что от жулика и вора. Так.
Но я думаю... вот это есть проблема. Ну, что? Это есть проблема. Это реальная проблема.
Я думаю, конечно, что единственный фактор, который может не дать забыть, это если на наших центральных каналах начнут активно его разоблачать. Вот да, тогда вот это точно.
Причем он сам будет по скайпу выходить, ну, да, из Киева.
Понимаете?
Роман у нас на связи. А. Да, да, сейчас спрошу. Роман, вы не ушли еще? Или все, да? Роман. Это Анина, я имею в виду. А как вы считаете, вот если бы, например, сейчас, помимо Дениса, начался вообще суд бы, вот, в отсутствии подсудимого Януковича и так далее, кто бы на нем мог выступить защитником, как бы, со стороны Кремля? Володь Соловьев мог бы выступить, да?
Володь Соловьев мог бы всех защитить.
Пропагандисты, да, вы считаете?
Ну, конечно. Конечно.
А мне кажется, что будет обязательно.
Януковича?
Я думаю, что будут защищать не его, а будут...
От него.
А будут говорить, да, это все вранье, как так
лично
можно.
Лично Януковича защищать это очень трудно.
Ну, глупо его защищать.
Да, зачем его защищать? Он неудачник, он проиграл. Зачем его? Он не тот человек, который может, например, вернуться в Киев на белом коне. Это же карта, которая проиграна.
Битая, да. Битая карта, да, конечно. Сбежал, всех подставил. Да,
поэтому
он живет.
Ну, и в Ростове, мне кажется, живет, а? В Ростове.
Ну, какая разница, где он живет? Ну, в Великом Ростове, на Дону.
Я просто хочу вспомнить один случай вот с перебежчиками, вот с людьми, которые бегут, да. Они иногда приводят к историческим последствиям. И это как бы это случай из польской истории из 50-х годов, когда из Польши сбежал высокопоставленный чиновник Министерства госбезопасности Ружанский, и потом на Радио Свобода. Как раз на Радио Свобода. Это Радио Свободная Европа. Это в польской сети. Читали его разоблачения о том, как работает в Польсии коммунистический режим. Вот это была история, которая потрясла страной и которая начала процесс десталинизации в Польше. Это было, но у него были... Он был сам негодяй, он был супернегодяй. Еще это был негодяй первой категории. Но у него были очень веские вещи.
Помните, генерал Власов был тоже негодяй, предатель. Он и спорная фигура. Давайте послушаем Романа. Роман, мы наконец-то вас еще раз дозвонили. Скажите, пожалуйста, какие могут иметь последствия признания Дениса Вороненкова? Юридически, я имею в виду. Если он под присягой подтвердит, например.
Ну, юридически для Януковича что может быть? Он может быть заочно осужден и объявлен в международный розыск. То есть Вороненков...
Не так мало.
Да. Вороненков нужен украинским властям. Вы понимаете, это даже не настолько важно, что он знает, а важно то, что это действительно человек, который там был наделен властными полномочиями, да, депутат Государственной Думы. А дальше с помощью его можно будет то, что называется, закрепить доказательства, да, процессуально закрепить. То есть одно дело они что-то знают, а другое дело об этом сообщает депутат Госдумы. То есть здесь последствия юридические будут скорее для Януковича. А для России, ну, я сомневаюсь, что будут какие-то последствия, хотя наши источники в Украине говорят, что он на самом деле убежал с довольно-таки серьезной информацией на некоторых руководителей российского государства, с которыми он общался. В частности, он там перед бегством в течение долгого времени мог записывать разговоры с этими людьми. А кроме того, он предоставил даже какие-то финансовые документы о том, что он платил им взятки. Вот если это тоже будет и всплывет, тогда можно ожидать каких-то процессов где-нибудь за границей, но чем приведут ли они каким-то последствиям в России, ну, конечно, нет.
Давайте послушаем мнение Юлия Несневича о том, смогут ли эти показания нанести ущерб России.
То, что касается достоверности, тут тоже вопрос. Понимаете, в чем дело? Тут скорее вопрос не к Вороненкову, а к прокуратуре украинской, которая показания наших депутатов воспринимает как доказательство какого-то, так сказать, расследования дела. Ну, в данном случае идет разговор о деле о госизмене Януковича. Понимаете, если мы с вами придем в украинскую прокуратуру, да, и скажем, что Янукович действительно предал интересы Украины, там, договаривался с Россией, это, в общем, не бином Ньютона, это все было, то мы не представляем интерес. А это люди, которые как бы были обличены властью. Ну, видимо, тут украинская прокуратура не очень понимает, что наши депутаты, вот, в смысле их допуска как бы к реальным политическим событиям, ну, извините, это мы понимаем, что никакого отношения к реальным политическим процессам они не имеют. Если мы берем вот это конкретное дело, то, на самом, то известно, что было обнаружено просто письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска. Вот это вот наносит, так сказать, урон существенно больше, чем высказывание любого депутата, хоть тут, хоть в другую сторону. Это скорее наносит урон престижу Российской Федерации. Вот когда у вас депутаты бегут от власти, начинают рассказывать о том вообще, как в ней плохо. Это такая ситуация тоже, в принципе, в мировой практике не является такой очень редкой. Мы же прекрасно знаем, как бежали даже близкие родственники диктаторов, тех же африканских, там, я не знаю, кого хотите, уезжали там, во Францию, в Англию, рассказывали о том, как устроен режим. Но это свойственно режиму вот такого свойства, понимаете? Урон они не наносят, они просто подтверждают характер режима. Вот и все.
В польской истории вопрос, приглашал ли Ярузельский, генерал Ярузельский, советские войска или нет, он обсуждается, он является существенным вопросом, потому что если дать положитель, если есть какие-то прямые доказательства, то тогда он становится совсем другой исторической фигурой.
Конечно, как Квислинг будет, да.
А если он не приглашал, то он спаситель
нации,
потому что он предотвратил возможное вторжение Советского Союза. Поэтому вот эта история с письмом Януковича, и было ли такое приглашение или нет, и есть ли доказательства,
да,
нет, она
Юрий
серьезная.
Гуверин говорит, нет же такого письма, оно нигде не опубликовано.
Че, Янукович?
Та же самая история, если помните, та же самая история касается вторжения войск Варшавского договора в Чехословакии в 68-м году. Тогда тоже долго думали, кто на самом деле пригласил...
Группа товарищей.
Да, группа товарищей. Да. Но кто входил в состав этой группы товарищей, и какие документы были подписаны, и были они подписаны на бумаге, это обсуждали, это нельзя было установить. Сейчас мы знаем, что такие товарищи-то были, но...
Благодаря так... Буковскому, который все отсеял во время процесса по делу КПСС. Помнишь, он на конституционном суде, они же не знают, что такое ксерокс, вернее, сканер. Они думают, что он какой-то там балуется. А эти у него теперь дома несколько тысяч документов о позднем Брежневе.
Вот, но с другой стороны, вот я не знаю, неужели Янукович настолько, мягко говоря, не умен, что писал письмо, прошу ввести войска. Ну, то...
А мне писал кажется... левой рукой.
Это более серьезное дело. Мне кажется, в такой обстановке еще Путин, который как бы всегда хочет все закреплено законодательно, да, он как бы такой с точки зрения формального, он следит, чтобы все было оформлено нужным образом. Вот нетрудно представить себе, чтобы без какого-то вот чего-то официального, да, а не только по телефону. Ты мне пришли.
Нет, нет, помните, когда началась война в Южной Осетии, единственное, журналист ему напомнил, что по Конституции надо, чтобы собрал Совет Федерации и одобрил использование.
Ну, тоже собрался,
да, и здесь это было сделано.
До этого. Поэтому не, то, что они до этого захватили, надо было сразу отдать назад. Это не было незаконно. А давайте сегодня обсудим ситуацию в США. Значит, уход помощника по нацбезопасности вы не считаете кризисом? Дипломатии американской.
То у меня такое ощущение, что там сейчас идет такая очень интенсивная притирка действительно нового человека, не элитного человека, со всей своей командой, который действует непривычно к элите. А элита его трамбует, причем со страшной силой.
И кто еще может уйти, кроме этого помощника по нацбезопасности?
Ну, Господь Бог, что ли? Ну,
кто... Не, ну, мне кажется, что госсекретарь не уйдет сейчас.
Да не знаю, скорее всего, нет.
А что это вообще за компромат, что человек беседовал по телефону с послом Ушаковым?
Ну, там другая история. Там не вопрос того, что он разговаривал с послом Кисляком. Там история такова, что он соврал, рассказывая о содержании этого разговора в беседе с вице-президентом Пенсом. Но вот... Когда советник по национальной безопасности вышестоящему там, чиновнику врет, то никто этого не хочет. И это стало прямым поводом для отставки, для его отставки, хотя он является личным другом Трампа.
Конечно, опыт очень сам по себе вояка.
Не, но таких ляпов будет еще много, потому что действительно это не притершаяся команда. Они не умеют ходить по коридорам вот такой вот вашингтонских элитных зданий. Ну, не могут. Научатся, господи,
боже мой. И мне кажется, это приводит немедленно к последствиям. То вот заявление, твит Трампа о том, что Крым надо возвращать, это в некоторой степени реакция на ту ситуацию, да, которая сложилась. Уходит человек, который символизировал желание Трампа мириться с Россией. И теперь я хочу доказать, что на самом деле у меня вот правильная оппозиция. Угу. Официальная оппозиция Соединенных Штатов не меняется. И такое заявление имеет существенные последствия.
Но с другой стороны, вот абсолютно тоже был изначально я убежден, что даже если Трамп приходит к власти, допустим, он приходит к власти, он никогда не решится открыто сказать, что Крым принадлежит России и не будем... Да, не решится он на это.
Конечно, во-первых, это, конечно, его будет карьера среди части населения американского, да. Потому что нельзя так, конечно, раз уже начали так.
Он будет говорить, что не принадлежит. Вот так и будет.
И сегодня
говорить.
Еще одна позорная для Кремля годовщина, это годовщина вывода войск из Афганистана. Как вам покажется, вот Сирия хотя бы станет такой же позорной войной в истории российской армии?
Она, во-первых, не такая долгая. Она, конечно, не такая долгая.
Пока она не такая долгая, не такая кровавая. Погибли только женщина, вот эта, конечно, доктор Лиза и весь ансамбль.
Но потом просто все-таки вот так вляпаться, как в Афганистан. Афганистан все-таки это тоже не Сирия. В Афганистане же никто никогда не мог победить.
Вот именно зачем же вывозили? Киселев же сделал фильм, что он там понял, что бесполезно было.
Глупость, по-моему, была великая.
Потом американцы вошли и тоже ничего не получилось.
Сделали только хуже, сделали какую-то странную.
Мне кажется, так и с Крымом будет. Вот правильно говорил адмирал Балтин, что Крым, и особенно Севастополь, никогда не... так сказать, никогда по-хорошему не уходил. То есть его и англичане, и французы в Крымскую войну взяли. Хотя обороняли Нахимов, Истомин, вы знаете историю. И немцы взяли в эту войну. И сейчас его Россия отобрала у Украины.
Не знаю, это с моей точки зрения вещь реальная. Не де юра там для западных стран и для Соединенных Штатов, а де-факто и для Европы, и для Штатов вещь закрытая. Все. Назад не будет. Тем более, что Россия никогда не отдаст. Она территория Крыма признана на нашем верховном
Хурале
территории, включена, все в порядке, назад никто не пойдет.
А я наоборот думаю, что все выборы отныне будут нелегитимны, включая выборы Путина, из-за того, что за него проголосовал Крым украинский, который не должен быть гражданами России. Вот теперь он себе проблем нашел больших.
Привыкнут к этому. Тем более, что... Вот, и еще я думаю, что если бы действительно вот сейчас взяли и честно провели спокойный, благостный...
Сейчас уже все возмущены.
Благостный референдум.
Как правило, Аксенов согласны вы, Зигмунд? Я думаю, сейчас меньше народу, чем тогда, было бы за союз с Россией в Крыму.
Наверное, меньше, конечно, потому что реальная жизнь оказалась сложнее.
Да,
некоторые представления о том, что нас ждет благополучная жизнь с высокими ценами на нефть и с какими-то вот гигантскими вливаниями из Москвы, это оказалось иллюзией. Это оказалось иллюзией. И жизнь... Но это всегда так. Вначале мы надеемся, что все проблемы будут решены мгновенно,
конечно,
а они остаются.
Они, да, остаются.
Но с другой стороны, вот я не знаю, я сам в Крыму никогда не был.
Вообще никогда не был?
Нет, я бывал.
Ну да, после событий не было. Да. Но я уже туда не поеду, потому что Украина еще, Крым не наш.
После событий не был. Но я довольно много людей расспрашивал, которые туда будут приезжать. В общем, говорят, что никаких таких вот массовых антироссийских настроений пока не просматривается.
Те, кто поехал, это уже позиции, поэтому они никогда не будут ругать.
Нет, таких вот исследователей всяких. Вот,
ну. Спасибо вам. Мы хотели, конечно, поговорить с самими героями, сегодня, с Денисом и Марией, но они пока не готовы к интервью с нами, в отличие от Прилепина, который вчера послушал нашу передачу и нас легнул ночью. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, старший, редактор Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.